радіо «Свобода».
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
Во второй половине часа в майском выпуске «Кинообозрения» поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля и обсудим с кинокритиками борьбу двух непримиримых лагерей – триеристов и малекистов. А наш первый гость – фотограф Борис Михайлов. Сейчас у него проходят две выставки в Берлине и Лондоне, а 26 мая открывается большая выставка в Нью-Йорке. С Борисом Михайловым, живущим в Берлине, встретилась писатель и фотограф Юлия Кисина.
Борис Михайлов, пожалуй, самый известный российский и украинский фотограф. Его работы находятся в крупнейших западных собраниях, в том числе и в коллекции Сачи в Лондоне. Живет Борис Михайлов в Берлине. На работу уезжает в Харьков. Именно там он начал свою хронику советской жизни в конце 60-х и продолжает ее по сей день. Сейчас в Берлине в галерее Барбары Вайс проходит его выставка «Чай, кофе, капучино», на которой он выставил черный архив конца 60-х и работы из Харькова в последних лет. Выставка сделана как развернутая книга, смешное и горькое повествование о жизни нашей великой державы. Михайлов платит своим моделям, выставляя их больные и изуродованные тела с татуировками и шрамами. Он использует их, как и испанский художник Сантьяго Сьерра, который нанял безработных, чтобы сделать татуировки, линии у них на спине, а потом заплатил черным, чтобы перекрасить их в блондинов. Как и Сантьяго Сьерра, Борис Михайлов – художник политический. Его часто сравнивают с американским фотографом Нэн Голден, который бесстыдно документирует подноготную своих друзей и близких, будь то алкогольные запои или смерть от наркотиков. Работы Михайлова, безусловно, беспардонны. То, что можно назвать «жесть». Они многих шокируют. Фотограф часто обвиняется в вуайеризме, в безнравственности и в других грехах. Поводом к интервью, которое мы сделали с ним в его берлинской квартире, послужила открывающаяся в конце мая выставка в крупнейшем музее современного искусства в Нью-Йорке «МОМА». Серия «История болезни» 97-98 годов включает почти 500 фотографий и рассказывает о харьковских бомжах.
Сейчас проходит уже выставка в Лондоне, в Тейт-Модерн-музее, и будет проходить выставка в Нью-Йорке, в МОМА, это музей современного искусства.
Но это один из самых главных музеев в мире.
Ну, как говорят русские коллекционеры, что это действительно мечта русских художников. Скажу, что вообще на самом деле не так много было русских в этих музеях. И индивидуальных выставок вообще, я даже не знаю, у кого были.
Ваши работы висят там рядом с работами Николая II, который, как известно, тоже увлекался фотографией. Почему-то его сочли сейчас современным художником.
Это веселье. Сейчас там уже эта экспозиция будет изменена, потому что в МОМе лет 15 назад я отдал работу, они приобрели, и эти работы были там постоянной коллекции все время. А теперь просто это будет новая выставка. Там была тогда эта коричневая серия, была о падении Советского Союза и начало как бы новой жизни. А теперь это будет как бы уже следующая часть. Я вообще все время исследую советскую жизнь с 60-го года. Если Лондон сейчас показывает мою реакцию на советскую жизнь того времени, то мне очень приятно, что теперь МОМА показывает реакцию на проблемы теперешних. И мне нравится эта преемственность, уже как бы обозначена хорошо, уже видна какая-то линия.
Красная серия – это какие годы?
Красная серия – это 70-е годы. Все картинки объединены тем, что в каждой картинке есть какой-то красный элемент. Потому что как бы красное сопровождало всю нашу идеологическую жизнь, но одновременно сопровождало все наше сознание. Все революционное, все красное. И поэтому картинка даже быта, в котором столбик может быть покрашен в красное, он также соединяется с тем каким-то идеологическим. Панно из 50 работ, оно составило такую комплексную работу о советском. Причем вот что хотела бы мне сказать, что в этом отношении, наверное, эта работа, которая, я еще раз повторю, это находится в Тете сейчас и на выставке, она будет около года, ожидается, что через нее продается около 5 миллионов человек. Мне хотелось бы просто сказать еще, что это как бы работа, которая состоит из многих работ, и в этом отношении фотография перестала в какой-то мере быть на вторых ролях. Именно благодаря множеству различных компонентов этого советского, советское приобрело не какое-то одно значение, а как бы множество.
Самые известные ваши работы – это фотографии бомжей. Именно благодаря этим фотографиям вы стали известны на Западе, ну а потом уже и у нас на родине. А это была метафора страха? Что это такое? Зачем вам же?
Я начал говорить о какой-то преемственности и о том, что, в принципе, исследую жизнь на пространстве Советского Союза, которое ушло и которое было. Началось изменение строя, отделились республики. Но это время характеризовалось действительно тяжелой жизнью. Как поймать эту тяжелую жизнь? Как ее снять? Как ее сделать? Мне показалось, что жизнь стала как прошлое. Эта серия не единственная, это как бы трилогия такая. Коричневая серия, синяя серия и потом бомжи. То есть коричневая серия – это общая ассоциация моя, что стала хуже, хуже, хуже. Как будто мы живем где-то там. Сначала во время Хрущева, потом до революции. Или как во время какой-то американской депрессии. Такие ассоциации вызывала картинка коричневая серия. Следующая серия – синяя. Там ощущение такое, что война, война, война. Все это было 90-е годы, когда все распалось. А потом, когда уже какое-то время я отсутствовал, был на стипендии здесь и приехал в Харьков. В принципе, все эти серии снимались там. Я увидел, что появился новый класс. Это класс бомжей. Были бомжи. Я встречал бомжей где-то в Советском Союзе. На Камчатке там было пару человек, мы встретились. Но, в принципе, мало было людей, потому что люди обязаны работать были. Обязаны. И называли тунеядцами, и они не могли не работать. А здесь стали все свободные и предоставили сами себе. В моем представлении это были первые люди, которые даже должны умереть. Как бы герои, которые защищают тех остальных, которые останутся в живых. Это метафора такая была. И вот эту метафору мне нужно было передать. Это была сделана книга «Case History», как «История болезни». Картины были большие, где-то двухметровые работы, чтобы передать ощущение этого большого общего горя, горя страны. И эти картины сейчас будут представлены в МОМе.
Вас часто обвиняют в том, что вы продали родину, продали Харьков. И картины, и ваши работы не воспринимаются на родине. В основном на них с самого начала реагировали западные критики. Вы только что говорили о том, что да, вы передали горе, но существует большая обида со стороны родины.
Ну, а первый вопрос, а было ли вообще это, или я придумал это? Появились бомжи или не появились бомжи? Появились бомжи.
Появились. Значит,
появились бомжи, они есть. Поэтому сказать, что это неправда, нельзя. Насколько это продажа родины? Какой родины? Которая ушла, которой уже нет? Родины какой? Которая советская родина или какая родина? Хорошо, можно по-другому еще сказать. Это выношение ссора из избы. Можно ли вообще, по идее, выносить ссор из избы, или надо это все время ссор складывать и оставлять в своей голове? Вопрос спорный. Я, например, думаю, что нужно сказать об этом ссоре, и, может, его не будет потом.
Что больше всего бесит публику?
Есть момент, который раздражает, можно сказать, консервативную публику своим вульгаризмом. Есть этот вульгарный момент, но это вульгарный момент и есть то сообщение об этой жути, которая получается. Без него получается как бы все другое. Получается ласковое там или какое-то другое, но другое. Поэтому мне кажется, что это необходимо показывать. Просто необходимо показывать. И вторая вещь еще, которая, мне кажется, меня перед собой защищает, это как бы понятие того, что многие годы фотография такого плана вообще была под запретом. И во время советского вообще нельзя было снимать ничего такого, которое связано с болью. С болью, с плохой жизнью. И это традиционное мышление было очень сильное на постсоветском пространстве. Я, например, долгое время не видел фотографии Голокоста. Я не видел фотографии страдания, войны. То есть очень мало этого было. Это было очень дозировано. В кино это есть. А в документации, в фотодокументации, в книжной, ее нет. Ну, какой-то след должен остаться. И без следа, когда она остается, можно потом интерпретировать все, что было, словами. И слова потом уничтожают все, вот то, что было. Здесь какая-то концентрация, здесь есть мое как бы усиленное внимание к тому, что там было. И количество бомжей по отношению к общему количеству людей было маленьким, но все-таки оно было дико большим по отношению к тому, что было до сих пор, что не было до этого момента. Это уже все-таки появился новый класс. И появился класс высоких людей, которые там кто-то будет другой снимать, олигархов или как их жизнь, это другая будет вещь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Фотограф Борис Михайлов отвечает на вопросы Юлии Кисиной.
Как-то в разговоре о современном искусстве вы мне сказали об аморальном кодексе фотографа, художника, гражданина. Что это такое, этот аморальный кодекс? Аморальный.
Для меня это важно, аморальные силы. Но аморальные силы, которыми управляешь. В какой-то мере управляешь
этим. Что это, дьявол в себе?
Не знаю. Это желание. Это какое-то желание, которое потом должно сравнимо быть с общественным запросом и осознание этого желания как важного или неважного, желание, которое может нанести вред кому-то другому или нет. Если это не может нанести вреда, то это желание может быть высказано. С моей точки зрения, это мое такое понимание аморального. Аморально было снимать женщин. Обнаженных женщин было снимать аморально. А почему? Почему прекрасно становится аморальным? В определенных условиях это аморально. Но когда общество развивается, когда оно становится нормальным, эта аморальность, она получается нормальной. И вот наше общество, которое было там, оно считает, что аморально показывать обнаженное тело. И общество часто отстает от желания. И поэтому художник вот этой аморальностью, он как бы сдвигает нормы, которые устарели.
Нужна ли в искусстве провокация?
В искусстве много нужно. Я не говорю, все нужно, сказать все. А что в искусстве нужна? Только красота? Искусство, много разных у него критериев. Красота, полезность, личное там движение, личное понимание искусства. По-моему, нужна. Что-то нужно.
Я это спрашиваю, потому что, например, в современном европейском искусстве провокация вообще не воспринимается, да, потому что время провокации уже давным-давно прошло. А в современном российском искусстве или украинском провокация – это очень важный элемент.
Да нет, провокация все равно важна. И здесь тоже.
Джефф Кунц, в смысле, на Западе.
На Западе, да. Но нельзя сказать, что уже Джефф Кунц не работает. Джефф Кунц, который показал половой акт вместе с Чичелиной, его и Чичелиной, и это сделано громадными работами, я не могу сказать, что не работали. До сих пор это остается как эталон, нового эталона не придумали. Ведь провокация тоже, ее не сделаешь так просто. А как ты ее сделаешь? Убийство не является провокацией в этом случае, как самое крайнее положение. А что такое провокация еще? Действительно, провокативность на территории Советского Союза вышла, она пока имеет еще большее значение, чем здесь. Она здесь была бы сразу замечена.
Не все приходят в современное искусство из художественных школ. Вот я знаю, что у вас раньше была совершенно другая профессия. Как вы начали заниматься фотографией? Почему?
Тогда были другие приоритеты важности. Сейчас важность быть банкиром. А раньше важность была быть культурным человеком. И честно сказать о ком-то. Честно найти что-то, которое, нельзя сказать, запрещено, но которое не показано. И вот эта честность и желание увидеть того, что я не видел, и показать, это вот было главное, почему я тогда стал фотографом.
То есть советский человек был идеалистом по своей натуре, в принципе?
Он не был идеалистом, но навязывалось это мышление. В какой мере удалось навязать это мышление идеального? Идеальное было целью искусства. Но это не значит, что советский человек был таким.
Я бы хотела понять, каким образом вот эти фотографии, эта боль, стала восприниматься в контексте современного искусства. Потому что этот процесс пошел везде, в Европе и в Америке. Вот был минимализм, формальный подход, был поп-арт. Это реакция на масс-медиа и на рекламу. После войны в Германии появился Йозеф Бойс с его социальными скульптурами. Но не было документалистики, она не считалась искусством. Только во времена, кажется, 10-й документ, ее куратор Катрин Давид стала показывать социальное, левое искусство, гражданскую позицию. В искусство вошла боль без всяких прикрасок. Почему это произошло?
Для Запада не является проблема боли проблемой. На Западе, и особенно немецкий экспрессионизм, он дал столько боли, что ой-ой-ой. Я это как бы объясняю двумя состояниями, которые связаны, например, с русским или с немецким. Западное искусство часто основано на содрогании. Вот как бы ух, содрогаешь, сопереживаешь, и потом делаешь что-то такое, чтобы не было этого, или вообще переживаешь содрогание. Советское или российское больше связано на переживании
красоты.
Нет,
эстетики.
Не красоты, там другая вещь. Какая-то такая мягкость, успокоенность такая. Ты смотришь на кого-то и переживаешь приятное, замечательное. Вот установка на это приятное, это одна установка, а успокоить на содрогание, это разные установки на это. Поэтому здесь установка уже давно была на это. Поэтому если начать опять возвращаться к тому вопросу, который вы дали, то это не явилось здесь чем-то особенным. Но как оно вошло в арт тогда? Почему эта часть, связанная с бомжами, была хорошо здесь принята? Во-первых, потому что она имела связь с содроганием, с одной стороны. А с другой стороны... Вот то слово «умиление». Русское понятие – это «умиление», а иностранное – это «содрогание». Вот это важные вещи. Вот почему это пошло сюда? Потому что в это время не было работ такого плана. Вот можно сказать, что в это время главные работы были связаны больше с какими-то другими направлениями.
Да, но вот сейчас практически вы явились родоначальником целой школы фотографии. Сейчас огромное количество молодых людей делает то, что делают вы, просто настоящие эпигоны.
Даже лучше.
Даже лучше. Вас это не раздражает?
Всегда плохо, когда тебе наступают на пятки, с одной стороны. А с другой стороны, это же классно, что ты как бы являешься, если это так, родоначальником чего-то. Это вообще классно. Но я не думаю, что все сильно так, как вы говорите. Тут другая вещь идет. Есть несколько разделений на информацию и на объект. Казалось бы, художники могут рисовать там ужасные вещи, но почему художники нарисовали бомжи? Почему они их не рисовали? Меня до сих пор оно интересует.
Еще вот такой вопрос по поводу того, что фотографии, на самом деле есть концептуальная фотография, есть документальная фотография, и в современном искусстве она очень как бы раз такой многослойный пирог, очень много направлений и так далее. Вот сейчас в искусстве действительно впервые документальная фотография вошла в качестве высокого искусства. До этого она воспринималась просто как прикладное, да, как журналистика. Что по поводу другого типа фотографии вы думаете? Интересно ли вам это?
Вообще мне очень интересно, потому что это моя тема. Моя тема – перевести фотографию в музей и поставить эту фотографию рядом с какой-то действительно живописью хорошей.
С Джокондой.
Ну, например, с Джокондой. Но с Джокондой проще поставить красивую женщину. Красивая женщина перебьет Джоконду. Перебьет ли эта фотография быта, такого среднего быта или кого-то еще, какую-то фотографию, картину утрила, я не знаю.
Многие, когда видят ваши фотографии, говорят, что вот, а зачем они нужны, они же умножают реальность. Мне кажется, что да, они сейчас умножают реальность, но они же направлены в будущее, когда этой реальности не будет. В чем как бы это удовольствие умножать реальность?
Ну а что делать с историей? История должна оставаться, документация истории, все равно ты от нее не уйдешь. Ее нужно оставлять. Главное, это как бы историческая правда. А умножать реальность, а что, если мы делаем много солнца и снимаем закаты, это что, не умножение реальности? Так значит, вообще не увидеть еще ничего. Значит, ничего, это остановить вообще все надо.
А какой вклад художника? Вот есть реальность, да? Вот мы пришли с довольно объективным медиумом фотографии, с фотоаппаратом. Фотоаппарат сфотографировал. Хорошо, мы выбрали-то какой-то элемент в реальности. Где наш вклад художника? В выборе, в сериальности, в настаивании, в чем?
У художников традиционных был свой выбор. Они из масс-культуры выбирали что-то важное. И это важное отмечали. Фотограф – это часть масс-культуры. То есть и художники создают масс-культуру, и фотографы создают. Но фотографы как бы создают масс-культуру реальности, а художники – идеальную. Первая задача – найти новое. И это находит фотограф. Найти что-то новое – такая же сложность, как и сделать какой-то арт другой продукции. Найти теперь в этом диком поле общей масс-культуры, найти что-то важное – такая же самая сложность. Последняя вещь, которая сюда связывается, для меня это именно художественная, чисто формальная. Это формальное тоже должно существовать. И оно существует и тоже развивается в меньших дозах.
Вы себя ощущаете советским, украинским, российским фотографом?
Вообще до сих пор я думал, что я советский художник. Вот сейчас, в последнее время, у меня ощущение, что я оторвался от этого чувства. Советский, как бы, не советским, который говорит о советском, там, а как бы ощущение, ну, какого-то критического реализма, будем так называть, советской традиции. Теперь у меня это ощущение оторвалось. То есть я в какой-то мере оторвался от пространства Советского Союза, например. Я уже не обязательно быть там.
Вот сейчас вы живете в Берлине, который по сравнению с Харьковом, тем более с Харьковом того времени, место довольно идеальное, чистое и не такое уж несчастное, да? Где здесь напряжение? Можно ли работать здесь, в Берлине? Можете вы здесь делать фотографии, которые будут функционировать?
Пока у меня получалось такое, с моей точки зрения, но насколько это было воспринято и принято обществом немецким или западным, трудно сказать. Сказать, что оно не принято, тоже нельзя. Но я думаю, что можно. Здесь тоже есть такая же самая проблематика. Есть проблематика прошлого. И она все равно еще существует. И вот как она ускользает, эта проблематика. То есть ты работаешь с этой проблематикой и как стараешься найти и новое что-то. Хотя здесь это сложнее.
Вы относитесь к поколению советских все-таки художников. Кто вот эта вот группа, скажем, художников?
Ну, это большая группа. Это та же самая группа, в принципе, которая была тогда. Нонконформисты Соков, Булатов. Большая часть это московская группа. Люди, которые говорят о советском, которые сейчас еще переживают жизнь советского. И они сравнивают советское и думают о нем, и его углубляют. Они являются музеем советского ощущения. И поэтому они продолжают и углубляют серьезно эту тему.
А вы их тогда еще знали?
Я не всех знал. Я знал Кабакова, знаю и Комар Меламедов, и Ваня Чайков. Я их там знал меньше. Здесь я узнал их ближе.
Вы тогда ведь жили в Харькове, иногда приезжали в Москву.
Да.
В какие годы вы познакомились с этим кругом?
80-й год. Это было 80-й год. Красная серия была тогда сделана уже. Я приехал в Москву и показал его, и там часть людей, Кабаков, видели эту серию, и они потом как бы приняли меня в свое обсуждение в какой-то мере. Мне очень приятно это было, потому что я пришел еще с другим человеком, и его не приняли туда, в эту группу, а меня приняли. Было общее ощущение, что такое важно. Что важно это. И вот это важное, как бы оно соединилось.
А это где было? Где вы показывали работу?
Я показывал в Москве, в каком-то институте была такая выставка, такая мимоходная, однодневная. И вот там показывал свои работы черные. Вот как раз та работа, которая сейчас на выставке Барбары Вайс показывала, это называется «Город», такие черные картинки.
Прорыв.
Нет, прорыва не получилось. Прорыва не получилось, не получилось по-другому. Мой прорыв, как бы внутреннее ощущение его было. Но на самом деле прорыва не получилось, потому что долгие годы, пока не приехал сюда, и пока не начались какие-то успешные мои действия здесь, вне зависимости от этого, русское сознание, оно как бы в меру принимало. Нет, хотя я не могу сказать, Москва все равно любила меня. В Москве часто были хорошие выставки, их Эксель-галерея делали, еще какие-то разные вещи там, и Гельман-галерея. В критике никогда не было употреблено имя, имя не работало. То есть выставка делал, приглашения были, а критика молчала. То есть я не был связан с концептуализмом. Концептуализм появился уже, когда уже здесь книга вышла, одна, вторая, только тогда начался связываться с каким-то концептуализмом. Ну, Украина, она вообще не имела концептуализма, хотя одесская группа очень серьезная там группа, там были классные люди, но надо сказать, что Украина – это была самая махровая коммунистическая, максимально советское место, консервативное.
А сейчас, вот что с украинским искусством?
Сейчас все растет, движется, все, потому что открылись новые возможности. Все движется, все открыто, пожалуйста, делай, что хочешь, относительно. Но весь мир движется, очень сложно найти какое-то такое, которое сейчас заворожит всех.
Можете назвать просто пару имен художников, которые для вас сейчас оставляют, скажем, московское или украинское искусство?
Есть те люди, которые на слуху. Это не значит, что другие художники там плохие или какие-то еще. Есть несколько имен, которые обсуждаются. Но даже последнее обсуждение этой войны.
Вам нравится
война? Я считаю, что... Да, мне нравится. Мне нравится война. Мне нравятся их действия. И нравится, что их выбрали первыми. Потому что героическое действие сейчас... важнее сделанного для продажи объекта. Вот это высказывание как бы игры в героическое действие, мне кажется, серьезно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Юлии Кисиной с фотографом Борисом Михайловым. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» подведем итоги Каннского кинофестиваля.